Вот это так. С этим я соглашусь.
Это вчера он заявил, да, о том, что в случае успеха в битве за Донбасс Украина пойдет дальше и будет освобождать все свои территории, и Ордло, и аннексированный Крым. Господин Смогровский, давайте вот немножко все-таки поговорим об военных Мариуполе. Эта тема, я вот снова повторю, да, достаточно болезненная, трудная для обсуждения, мало очень информации о ней. Давайте вот короткое видео посмотрим, отрывочек из интервью замкомандующего полка Азов Святославом Паламаром о ситуации на Завстале по состоянию на вчерашний вечер, 10 мая моїм колегам із проєкту «Свобода Лайф».
Ми робили все для того, щоб, ну, щоб евакуація цивільних нарешті відбулася з цього заводу, тому що, повірте, ті люди заслуговують на це. Ну, ціною наших військових, ціною життя наших військових, військово-політичне керівництво вже 76 днів відповідає, що ми робимо все можливе. Ну, от ми чекаємо. З пораненими насправді, ну, насправді кричуща ситуація, я не знаю. Ну, мені здається, знаєте, що тут, ну, не стільки, як там влада сама щось може зробити. Тут потрібна якась, ну, підтримка нашій владі в контексті там третьої сторони, так, гарантій там міжнародних партнерів, тиску на Путіна. Якщо, знаєте, якщо він вдався до того, що, в принципі, вдалося евакуювати цивільних, і він пішов на це, значить, можливість така апріорі існує. І це все залежить від, в першу чергу, і від зовнішнього тиску, від тих країн, які, скажімо так, можуть говорити з ним, які можуть впливати на нього. Вилікувати поранених в таких умовах, самі розумієте, без під постійними бомбежками, без в антисанітарії, грубо кажучи, без свіжого повітря, без харчування, без медикаментів, без хірургічних інструментів, які були засипані, що ми відкопали, то у нас і залишилося. Ну, якось так. Це патова ситуація, розумієте? Ну, насправді, росіяни втрачають своїх людей, свої війська, вони цього не дуже то і хочуть, тому що їм ті війська потрібні в інших напрямках, а весь цей час ми їх тримаємо тут, і люба спроба там штурму закінчується їхніми втратами. Вони колосальну кількість боєкомплекту використовують сюди, що теж, в принципі, їм не дуже то і вигідно. Ну, а ми, самі розумієте, в якій ми ситуації. Так, коли ми, грубо кажучи, з автоматами, з ножами кидаємося на танк і коктейлями Молотова їх знищуємо, то якось цю ситуацію врешті-решт треба закінчувати. І наказ є. Наказ є тримати оборону, і ми військові, ми виконуємо наказ.
Кстати, оборона гарнизона Мариуполя, это, ну, она прямо связана с возможностью переговоров. Зеленский заявлял о том, что уничтожение этого гарнизона будет красной линией, и Украина больше не будет вести никаких переговоров с Российской Федерацией. Поэтому, это, Николай, это и в контексте ваших вот слов, да, опасений о том, что Украина может согласиться на определенную форму капитуляции под давлением западных партнеров, под их желанием того, чтобы война закончилась, чтобы Путин мог сохранить какое-то свое лицо перед российским обществом. К вам такой вопрос, ну, такой чисто военно-политический, можно сказать. Говорит вот Паламар о том, что невыгодно это Российской Федерации с военной точки зрения держать заблокированными их на территории Азовстали. Ну, во-первых, вот там сосредоточены российские военные, которых можно было бы перебросить на другие участки фронта на Донбассе. Во-вторых, расходуется огромное количество боекомплекта. В-третьих, политически, можно заявить о взятии под полный контроль Мариуполя. Что сдерживает Путина от того, чтобы отпустить людей, ну, от военных с территории Азовстали? Одни выгоды вроде бы. Как вы думаете?
Ну, это вообще-то вопрос к врачам Путина. То есть это у него уже такая манечка. Это уже просто месть, это уже отчаяние. То есть, ну как же так, какой-то там Мариуполь вот не покорился. Он этого потерпеть не может, просто не может. То есть это, ну, свыше его понимания. То есть ему до этого докладывали, что и Мариуполь, и Харьков его встретят с цветами, а тут не встречают, тут сопротивляются, тут убивают. Это предатели, которых необходимо уничтожить. Вот что такое Мариуполь в его глазах, в его понимании. И тут единственный, на самом деле, единственный выход пока Почему? Потому что, ну, скажем, со стороны Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя, ну, наверное, возможно, бросив на это вообще все силы. Потому что не имея, скажем, прикрытия с воздуха, не имея решающего превосходства в огневых средствах, они пока еще не подошли. Решить такую задачу, ну, невозможно, просто невозможно. И тут есть, была надежда, во всяком случае, я слышал интервью там с турецкими экспертами, которые высказывали предположение, что, ну, вот, Эрдоган сможет надавить на Путина и добиться эвакуации. Ну, слава богу, хоть удалось эвакуировать гражданских. Если еще удастся эвакуировать наших военных, вывести оттуда с помощью Турции, ну, это будет прекрасно. Но пока, я говорю, что я пока никаких подвижек в лучшую сторону не вижу.
Да, это странная ситуация. Вот Паламар проводит параллели между эвакуацией гражданских и военных, говорит, ну, если гражданских получилось, почему военных нет? Вы такие параллели бы проводили, я так понимаю, что не очень, да? Гражданские – это гражданские для Путина, ну, просто тут люди, а те, кто оказывает сопротивление, они подлежат уничтожению или плену. Я правильно это понимаю?
Ну, скажем, согласившись на эвакуацию гражданских, Путин хотя хоть как-то показал, что он хоть какой-то миротворец, что он хоть как-то дорожит там жизнями людей. Это знаете, это когда на убой ведут стадо коров, и потом говорят, что вот эту мы пощадим, не будем убивать. Ну, это примерно то же самое. Это убийца, это мясник. И какие-то разговоры с ними на тему о человечности, я не вижу никакого смысла. А смотреть вообще на все эти сцены, даже не смотреть, а просто слушать эти разговоры, ну, без слез на глазах просто невозможно.
Николай, а вы вот сказали интересный момент, что пока военная операция невозможна по деблокаде Мариуполя, потому что не прибыла еще вся военная техника, что будет она возможна, когда вот прибудет, по крайней мере, озвученная номенклатура от западных партнеров, можно будет об этом, ну, по крайней мере, рассуждать, говорить, оказывать какое-то давление на вот блокированный сейчас Мариуполь?
Я не думаю, что это будет, скажем, целенаправленная операция по деблокаде Мариуполя. Это будет, скажем, в определенной конфигурации, которую определяет Генштаб, и говорить об этом сейчас, ну, и рано, и нецелесообразно, это будет масштабная наступательная операция, в том числе по, скажем, деблокаде Мариуполя. Но не целенаправленная, не направленная специально на Мариуполь. Это будет достаточно широкое, достаточно масштабное и достаточно уничтожительное для российских войск операция.
Можете говорить о каких-то сроках? Ну, давайте отталкиваться.
Боюсь о сроках говорить, потому что тут очень много факторов, которые влияют на это.
Ракетные удары и так далее.
Точно назвать такую дату даже сейчас, наверное, Генштаб не сможет.
Господин Сунгуровский, а можете вот пару слов сказать о том, как может выглядеть в идеале вот эта вот процедура экстракции, которую предлагали азовцы при посредничестве, например, Турции? Это как? Это высаживается какой-то военный контингент Турции в порту Мариуполя? Прибывает какая-то спецмиссия? Как это может выглядеть? Есть какие-то вот параллели, аналоги?
Нет, ну, к сожалению, здесь опять приходится, скажем, надеяться на благоразумие и... я не знаю, какую-то человечность, опять же, российских оккупантов. Потому что никакого там миротворческого контингента там никакого не будет. Это будет, скажем, договоренность, локальная договоренность об ограничении огня, о прекращении огня. Будет договоренность о каком-то зеленом коридоре выхода нашего гарнизона в порт и посадки его на определенные суда, которые, опять же, россияне позволят туда зайти. И все остальное будет зависеть от их, скажем, доброй воли. То есть мы же видели уже в 2015 году, как эти в зеленых коридорах расстреливали наши входящие войска. Поэтому не исключен и такой вариант.
Спасибо, Николай, за участие в программе нашей. Николай Сунгуровский с нами был, директор военных программ Центра Разумкова. Спасибо за ваш анализ и комментарии. К нам присоединяется старший аналитик исследований современной Турции в Карлтонском университете в Канаде Евгения Габер. Госпожа Габер, здравствуйте.
Доброго дня.
Евгения, ну вот даже Николай Сунгуровский говорит о том, что есть надежда только на Реджепа Тайипа Эрдогана, что он надавит на президента России Владимира Путина для эвакуации военного контингента украинского с территории комбината «Азовсталь» и раненых, и пока, к счастью, еще не раненых. Скажите, ну можете вот нам немножко рассказать об этом? Обращалась ли Турция к Владимиру Путину сколько раз, по каким каналам? То есть были ли уже какие-то контакты, переговоры между турецкой и российской стороной? И как российская сторона на это реагировала?
Ну, звичайно, переговори велися. І, в принципі, перші результати ми вже бачили, тому що нещодавна евакуація цивільних, навіть в обмеженому масштабі, з Азовсталі, вона відбулася, в принципі, за допомогою Туреччини. І свідченням цього найкращим є те, що і генсек ООН Гутереш, власне, перед тим, як зустрітися з Путіним, зустрічався спочатку з президентом Ердоганом. Тому Туреччина таких зусиль докладає, але тут треба розуміти декілька дуже важливих принципових речей. Перше – це остаточне рішення залежить від Путіна. Ми говоримо про військового злочинця, і ми говоримо про, як мені здається, ментально хвору людину. Тому при всьому тому, що евакуація цивільних відбулася, я би сказала, частково, тому що багато людей все ж таки були і викрадені під час цієї евакуації, і пройшли через всі фільтраційні заходи і табори, але тим не менше. Йшлося про цивільних. Зараз ми говоримо про батальйон «Азов», який є просто якоюсь такою больовою точкою для Путіна, і для нього це є питанням принциповим, що вони мають бути або знищені, або ще краще піддані тортурам до того, як знищені фізично. Відповідно, мені здається, що Путін зараз не піде на евакуацію навіть за посередництва Туреччини, навіть за посередництва якихось інших акторів ООН того самого, тому що це є така червона лінія, власне, для нього самого. Тому пункт перший – все залежить від Путіна, і я не бачу там бажання посунутися. Пункт другий – звичайно, що без якихось таких домовленостей і гарантій безпеки Туреччина одноосібно в односторонньому порядку не піде на жодні кроки. Я чула деякі заяви, такі достатньо радикальні, про те, що Туреччина могла би дозволити собі відправити навіть без погодження кораблі для того, щоб забрати наших хлопців, тому що Путін не наважиться стріляти по суднах Туреччини.
Це офіційні лица говорили турецькі?
Ні, це не офіційні особи говорили, я маю на увазі наших експертів або наших там журналістів, які запитували, або деяких там активістів, які до цього закликали. Тому на це, звичайно, що сподіватися не потрібно, тому що Туреччина в жодному разі не піде на такий крок. Це є небезпечним, це є з точки зору і міжнародного права, міжнародних відносин взагалі не є, в принципі, варіантом. Тому те, що робиться, це такі певні контакти, вони, звичайно, відбуваються, але треба розуміти, що і можливість Туреччини впливати на Путіна є обмеженою. Останній момент теж важливий тут для розуміння, це те, що коли ми говоримо про цивільних і коли ми говоримо про військових, навіть для Туреччини це теж велика різниця. Одна справа, коли ми евакуюємо турецьких громадян з Маріуполя або цивільних українських громадян, неважливо, це мечеть Сулеймана чи це Азовсталь. Інша справа, коли йдеться про батальйон Азов, тим більше, що взагалі про військових, а тим більше про батальйон Азов, який в Туреччині також, ви розумієте, що російська пропаганда працює добре і є такий певний колись, скажімо, шлейф сприйняття все ж таки як націоналістичних радикальних угруповань. Зараз цього менше, але все ж таки він присутній, тому я думаю, що тут, на жаль, але можливості Туреччини обмежені.
Евгений, ну вы тоже ответили, наверное, на этот вопрос немножко, да, но это все-таки политика, и нужно быть вот реалистичным и циничным, так сказать. Турции, мы много говорили об этом и в наших эфирах вот тоже, что Турции нужен мир, да, в регионе, а нужна ей эвакуация. Ну вот какие выгоды одна получит политические от давления на Владимира Путина, от эвакуации, или это вот чисто такая гуманитарная миссия, только потому что находится недалеко, а Турция относительно, да, имеет доступ к Мариуполю?
При всьому тому, що я достатньо критично ставлюся до певних кроків Туреччини, які продиктовані прагматичною політикою, не можна відмовити президенту Ердогану і, в принципі, правлячій партії в тому, що гуманітарні ініціативи є для них важливими. В будь-якому разі є з цього вигода, немає вигоди. Це є частина культури також, це є частина і мусульманської культури, і, в принципі, турецької, такої тюркської загальної, да, культури, про те, що потрібно допомагати тим, хто знаходиться у скруті, тим, хто слабший, і врятувати життя людей. Це, в принципі, в мусульманській релігії також це вважається великим з боку будь-якого віруючого мусульманина великим подвигом. Тому, якщо б це було можливо, і ми це бачили на прикладі багатьох інших регіонів, не тільки України, Чорноморського регіону, Туреччина завжди радо долучається і допомагає проводити такі гуманітарні операції. Це стосується допомоги гуманітарної, це стосується відправки там продовольства, якихось таких вантажів гуманітарних, це все є. Разом з тим, звичайно, що це питання також і впливу в регіоні. Всі посередницькі ініціативи, в тому числі гуманітарні операції, вони дозволяють Туреччині ще раз заявити про себе як про вагомого впливового актора в цьому регіоні і врятувати людей з Маріуполя, заблокованого, зробити те, що не вдалося нікому іншому. Звичайно, що це в сенсі публічної дипломатії, міжнародного іміджу, це також було б дуже, ну, таким важливим кроком і важливим досягненням для Анкари. При всьому тому, звичайно, що є політичні обмеження і є можливість певна там Туреччини проводити переговори з Росією, тиснути на якісь боліві точки, на там перекриті протоки. Як ми чули заяви міністра оборони Туреччини в Рамштайні про те, що не може Туреччина довго стримувати таку стабільність з моря, в якийсь момент там і натівське залучення може бути більше. По якихось інших там напрямках регіони, звичайно, що Туреччина може посилати правильні меседжі. Я думаю, що вона це робить. Ну і в принципі, як єдина країна, яка зараз залишається таким виходом в світ міжнародний для ізольованої Росії. Але все одно ці можливості вони є обмеженими, і Туреччина так само дуже сильно залежить від Росії економічно, енергетично, туристично, по багатьох інших напрямках. Тому я думаю, що порівняно з іншими країнами цих важелів впливу Туреччини більше, але вони не є безмежними.
Евгений, последний к вам вопрос. Ну, сейчас постоянно в українському інфополі піднімається вопрос спасіння защитників Маріуполя, а в турецькому СМІ, в політикумі, в общественных организациях этот вопрос обсуждается, он сейчас важен для самих турок, действительно дискутируется или вот так на третьей странице газеты, так сказать?
На жаль, ні, не обговорюється це питання. І більше того, перед нашим ефіром я проглянула новини, спеціально забивши в Google ключові слова пошуку, в принципі, подивитися, що про це пишуть експерти і журналісти. Окрім того, що така ситуація є і це гуманітарна катастрофа, більше нічого, власне, немає. Якихось таких обговорень щодо того, що можна було б зробити, немає. І, на жаль, знов-таки повернусь до того, що серйозна російська пропаганда. Тому часто можна побачити, це не на рівні офіційних осіб, але на рівні експертів і журналістів дуже часто, про те, що батальйон Азов – це все ж таки нацисти, і їх ну небезпечно, в принципі, з ними мати справу. І російська лінія про те, що це все винний президент Зеленський, тому що через його наказ тримати Маріуполь, що є, в принципі, абсолютно безглуздим, зараз вмирають люди. Росія неодноразово нібито надавала можливості для евакуації військових в тому числі, але вони не можуть покинути Азовсталь, і тому вони гинуть саме через таку політику української влади. Пояснення того, що, на жаль, так звана евакуація Росії без жодних міжнародних гарантій, це фактично означає віддати наших бійців в руки російських спецслужб і піддати їх тортурам, цього немає. Тому в інформаційному просторі є, ну, така, я би сказала, не дуже хороша картина щодо того, що зараз відбувається в Маріуполі. І основний акцент на те, що потрібно було врятувати цивільних, цивільні врятовані зараз, ну, це, власне, це залежить від військового керівництва України, а не тільки від Росії.
Спасибо, госпожа Габер, за участие в нашей программе. Евгения Габер, старший аналитик исследований современной Турции в Карлтонском университете в Канаде, была вместе с нами. К нам присоединяется Костас Анисенко, греческий журналист. Господин Анисенко, здравствуйте.
Здравствуйте, с Одессы.
Приятно вас слышать и видеть из Украины. Костас, ну вот 7 апреля Владимир Зеленский обратился во время обращения к парламенту Греции с помощью деблокировать Мариуполь. Не случайно, наверное, именно к Греции, грекам, потому что очень много приазовских греков живет в этой территории. И генконсул Греции Манолис Андрулакис тоже на себе сполна ощутил, что такое блокада города, находиться в блокаде. Как-то началось обсуждение в Греции после вот обращения Владимира Зеленского, что может Греция сделать для деблокады Мариуполя, возможно, вот военных, которые сейчас находятся на Азовстале. Вообще эта тема как-то муссируется, обсуждается в Греции?
Вы затронули много вопросов. Господин Андрулакис, кстати, с понедельника уже уполномоченный посол Греции в Киеве, потому что наше посольство тоже открылось с понедельника, и это, мне кажется, такой показатель, как смотрит на эту ситуацию официальная сторона Греции. То есть они послали в качестве посла того человека, который просидел по факту больше месяца в подвалах под бомбежками, и который и после того, как вышел из Мариуполя, очень открыто, это был, мне кажется, единственный такой случай, во-первых, это был единственный европейский дипломат, который находился в этом регионе. Во-вторых, он открыто сказал, кто кого бомбил. Вот. И на мой вопрос, бомбили ли или убивали ли мирных людей бойцы полка Азов, он ответил, что нет. Можно много чего причислить бойцам полка Азов, но они ни в коем случае не то, в чем их обвиняют. И почему я вам это говорю? Когда господин Зеленский выступал перед греческим парламентом, произошла одна очень интересная такая ситуация, которую мало кто понял, эту ситуацию в Украине. Во время выступления господина Зеленского показали видео с двумя бойцами греческого происхождения из города Мариуполь, где один из бойцов сказал, что он из полка Азов. В тот момент несколько депутатов греческого парламента вышли из зала заседаний, и после этого сразу вот, наверное, через минуты две после окончания этого выступления взорвалась вся медиасфера в Греции, где они говорили, что в греческом парламенте выступили члены неонацистской организации. То есть Российская Федерация своими механизмами пропаганды, которые в течение многих лет, десятилетий, я бы даже сказал бы, со времен Советского Союза, очень сильно давили на Грецию по своим причинам, и это дает дало свои плоды, воспользовалась этим случаем, именно тем, что выступил боец Азова в греческом парламенте во время выступления господина Зеленского, для того, чтобы, во-первых, чтобы никто абсолютно не слушал непосредственно само выступление господина Зеленского, которое выступление было прекрасное. Я думаю, что с точки Зеленского или с точки его пиарщиков это был достаточно оправданный ход, чтобы показать именно греков, которые воюют за греческий город Мариуполь, который был основан греками, которые были изгнаны Екатериной II из Крыма, как вы прекрасно знаете. Но в общем-то, никто не занимался и никто не обсуждал непосредственно речь Зеленского, а все обсуждали, насколько плохие бойцы Азов, насколько они нацисты и насколько осквернен святой греческий парламент выступлением члена неонацистской организации. Но есть одно огромное «но», что так как каждое действие имеет противодействие, то время, которое прошло после выступления господина Зеленского в греческом парламенте, дало возможность всем здоровым силам, политическим и медийным силам Греции перемолоть и это выступление, и тот момент, то, что бойцы Азова – это часть по факту армии Украины и не являются никаким отдельным подразделением, которое автономно бегают и убивают каких-то мифических русскоязычных, то сейчас, в данный момент, мне кажется, что очень подходящее время для того, чтобы запустить, может быть, даже и в Греции тоже какую-то новую медийную кампанию. Изначально, несмотря на то, что большая часть населения Греции настроена пророссийски, И это относится именно к той, к тому давлению пропаганды, которая идет на Грецию со стороны Российской Федерации как минимум последние 8 лет, а как максимум, может быть, даже с окончания Второй мировой войны. Вот, несмотря на то, что вот большая часть населения Греции пропутинская, скажем так, не просто пророссийская, официальная Греция с самого начала поддержала все решения Евросоюза по вопросу Украины, и премьер-министр Греции и президент Греции очень четко и недвузначно высказался за Украину и против России в этой войне.
Костас, как насчет вот сообщения вчерашнего, если я не ошибаюсь, что как раз греческие порты игнорируют решение Евросоюза о непринятии российских судов? Вот расследователи опубликовали расследование, в котором говорится о том, что заходят российские суда в греческие порты и идут дальше.
Если я правильно понял эти публикации... Вот, это, конечно, не моя тематика, но из того, что я прочитал, я понял, что это вопрос конкретно владельцев суден, потому что у греков есть очень много кораблей, ну, это, кажется, в первые или вторые по количеству судовладельцев греки, и поэтому мне кажется, что это вопрос частный, это не вопрос греческого государства. Я, конечно, займусь этим вопросом, мне сбрасывали многие люди, очень возмущенные этим, но из того, что я прочитал, это не вопрос официальной Греции, это вопрос конкретно очень богатых людей, у которых есть свои рычаги вплыву, как кажут на украинской мове, у которых есть свои лоббисты, свои целые сети лоббизма, и которые, конечно же, несмотря на... То есть для них без разницы, это вопрос России или Украины или другой страны, для них это очень прекрасная возможность разбогатеть, потому что любое эмбарго, оно дает возможность разбогатеть очень быстро. Вот. И мне кажется, что это именно вопрос относится к ним, а не к государству, Греции.
Костас, ну если я вас правильно понял, вот у нас осталось буквально полторы минутки, в Греции никак не обсуждалось вопрос вот этой экстракции помощи в деблокаде Мариуполя, как раз обсуждался сама суть Азова, да, вот это дебатировалось, что нацисты они, не нацисты, кто они такие вообще?
Нет, я вам вот именно и сказал, что это было раньше. А вот сейчас как раз этот вопрос обсуждается. Он обсуждается, во-первых, потому что идет очень благоприятный эффект на уровне эмоциональном, потому что, во-первых, картинки все эти выходят, люди видят. До этого они видели маленьких детей, которые были в Азовстале. Сейчас они видят этих бойцов. Эти бойцы... Это напрямую звонок и связь с древними корнями Греции. Это те же самые 300 спартанцев, потому что если для вас и для всего остального мира 300 спартанцев – это фильм голливудский, то для нас, греков, это часть нашей истории, наши предки. Вот. И поэтому я вот думаю, что как раз-таки сейчас достаточно хорошая почва для того, чтобы толкнуть на медийном уровне, скажем, этот вопрос. Я думаю, что он обсуждается на уровне социума, он не обсуждается на уровне политическом, потому что на уровне политическом Греция оказала военную помощь, сейчас идет разговор насчет, будет ли она оказывать в дальнейшем военную помощь, или же это будет какая-то другая помощь, скажем, больницами для раненых бойцов или что-то другое. Греция помогает беженцам из Украины, которых на данный момент в Греции примерно 26-27 тысяч украинцев, которые сбежали от войны. Но я думаю, что как раз-таки сейчас есть перспектива и есть возможность этот вопрос продавить.
Услышали вас, Костас. Спасибо большое за участие в нашей программе. Время вот наше заканчивается. Костас Анисенко с нами был, греческий журналист, находится сейчас в Одессе. Я вот озвучу результаты опроса среди наших зрителей в Ютьюбе. Около 2000 человек проголосовало. Мы спрашивали у зрителей, кто поможет эвакуировать защитников Азовстали. Ну вот, предсказуемо, никто, только военным путем проголосовали 53% наших зрителей. ООН 13%, Греция 7% и Турция 28%, почти треть. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи вам и до завтра.
этот огонь. Чего?
Это война.
Рань.
А Путину привет можно передать?
Можно.
Робила тут, брала отпуск, їздила в Москву, заробляла там гроші.
Пленных не было, потому что мы пленных не берем. После того, что случилось в Буче, в Ирпени, они были уничтожены при наступе.
Увидел фосфорку, тот поймет, что это страшно. Вот такой дождь. Це може бути 50 мін за ранок.
Ніхто ж їх сюди не укав. По-перше, руські. Це ми під пулями витягували їх сюди.
Уїжджати взагалі з України в Росію, то ні куди.
Ну, СПГ-9 його прожгло. Красиво зашло.
Після відходу з цих позицій російські війська оставили після себе дуже багато речей.
Получается, осколком пробило йому спину, легко розірвало, і ногу розірвало сеткою від забола.
Забрали все саме дороге. Все є, батько, нема.
Это Крым Реалии. Мы приехали в те места, где ведутся боевые действия, и в те населенные пункты, которые вооруженные силы Украины уже освободили от российской армии. Населенный пункт Нововоронцовка, улица Береславская. В этом районе здесь только жилые частные дома. Этот дом сгорел где-то 2 недели назад. К счастью, там не было жителей, никто не пострадал. А вот в этот дом прилетело где-то неделю тому назад. И удар был такой силы, что, посмотрите, дерево упало, забор просто снесло и разорвало в клочья. Дом теперь похож просто на решето. Бабушка, которая живет в этом доме, к счастью, не пострадала. Она была в соседнем помещении в летней кухне. В этом доме без выезда со дня российского вторжения живет одинокая 82-летняя бабушка Валя.
Якось когось просить треба, щоб мені укрили ж ту половину. Уже дощик малий пройшов, а воно вже шкапало туди, що ж воно. Вікна всі вибиті, ні одного, ніякого. Хіба до Путіна поїхати, попросити, щоб прийшов вікна повставив. Що ми йому зробили оце таке, га? Як тяжко ми робили на ці хати.
Из-за разбитой кровли в доме уже потек потолок, стекол в окнах нет. Как спасти остатки дома, не знает.
Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это так баба живет.
Через нашу съемочную группу бабушка Валя попросила передать привет, как она говорит, виновнику ее бедствий.
А Путину привет можно передать?
Можно.
Щоб його почепили голову у посадки за ногу і його клювали ворони. Ворона падалью кормиться, ну таку падлюку. І ворони клювати не схочуть. Що наробили? Я тяжко трудилась, усе робила, немає далеко. І одна діда вже немає, більше 20 років, синочка більше 10. А невістка є теж отако сама. О.
Тепер що зробили? Куля дорма, алло, Москва.
А это дом семьи Шебак, точнее то, что от него осталось. Мама и сын чудом спаслись от обстрелов.
Десь числа 25 березня були ми обстріляні і сторони, я не знаю, або Крещеновки, або, ну, або Піонера, я не знаю, з тої сторони ми були обстріляні касетними. Ми просиділи у такій кімнатці, де немає вікон, о, просиділи. Потім встали утром, як глянули, скільки оцих ленточок у нас в
валяється. Ми вирішили, що треба уїжджати. Ми швидко собралися і уїхали. Уїхали до своїх родичів. А коли ми приїхали то саме уже з 27 на 28 березня, то вже побачили, що взагалі влучило щось. Ну ви ж бачили воно.
Это именно те остатки боеприпаса, которые и сделали вот из этого большого дома руины. Этот дом семья строила больше 15 лет. Деньги зарабатывали на заработках в Польше и России.
Так тут і кухня була, камін, тут стояв у нас стіл, тут приїжджали мої знайомі з Москви. Я в Москві робила тут, брала відпуск, їздила в Москву, заробляла там гроші, приїжджала, потім купила дві корови, ми все строїлися. Потім приїжджали знайомі, Коля Дормов там із Москви, в общем, все. І отут вони приходили, отут вони в оцій кімнаті їли в мене. Казали, ох, как красиво же ты все поделала. Ой-ой-ой, а какая же вкусная рыба. Ну вот, пожалуйста, друзья.
Мы все велосипеды с горища попадали. Можно на Россию отправить гуманитарку, если надо. Они любят там такая. Проходь.
Ну, дивиться.
В доме сгорело все дотла, кроме одной комнаты. Никак иначе, как чудо, хозяйка Ирина это объяснить не может.
Ось, висела икона, ось тільки рушничок остався. Ми ікону ту забрали. Вона сейчас находится в церкві. Того, що... Дивіться, оця комната була... Вона взагалі, оце як прийшов дощ, воно потолок натяжний опустився. Телевізор висів. Ну ця кімната, оце іменно де ікона, ви знаєте, навіть двері не згоріли. Ну ви бачите, який ужас.
До того воно до 24 числа. Воювати на Донбасі?
Так, я 14-го воював.
Російські ракети розрушили і Нововоронцовську школу. Это место российские войска обстреливают сразу с двух направлений. Через реку Днепр и с более южных населенных пунктов, таких как Петровка, Крещеновка и Золотая Балка.
По школе было одно попадание. Разрушена крыша, разрушено левое крыло школы. Вот. В дома были попадания трех ракет. Дома сами разрушены. Люди никто не пострадал, но... Дома были уничтожены. Они целились просто по поселку. Крыши нет, и внутри там все побито.
По Нововоронцовке нас сопровождает боец с позывным «Белый». Его подразделение освобождало этот населенный пункт. Говорит, российских солдат в плен не брали.
Мы ее освободили и уже больше полтора месяца удерживаем ее. Пленных не было, потому что мы пленных не берем. После того, что случилось в Буче, в Ирпени, значит, у них здесь были спостережні пости. Ну, человек, может, до 30 здесь было. Вот. Они были уничтожены при наступе. Они не ожидали, что мы это будем делать. Были все уничтожены.
По словам бойца, это село оккупировали десантники со 106-й Тульской дивизии. Трупы российских солдат Россия не забирает.
Они там так и валяются. Их не хоронят, они валяются, как свиньи там, обгоревшие, мертвые. Мы уже сами их пытаемся закапывать, либо куда-то в штольни сносить, потому что начинает теплеть, вонь. Вот. Они не забирают. Им личный состав не интересен.
Российскую армию уже отбросили за Сокоровку. Именно там сейчас проходит линия фронта.
Техника были два БТРа, но они успели уехать. Мы их не успели уничтожить. БТРы сразу уехали.
Куда? В Сокоровку они отступили?
Да, они отступили в Сокоровку, но им это не помогло, потому что буквально полторы недели назад, опять же, мой подраздел выбился с Сокоровки тоже эти хроны.
Несмотря на то, что российских военных отодвинули на два населенных пункта к югу Украины, артиллерия агрессора все равно достает за много километров от линии фронта. Прилетают, как говорят бойцы ВСУ, и запрещенные международными соглашениями кассетные и фосфорные боеприпасы.
Сначала нашу базу накрывали фосфоркой, это как отметили нас, полностью накрыли фосфоркой. А потом начали нас уже кассетными бить. так хорошо накрывали кассетами, накрывали хорошо нас, потом поселок, переходили от нас на поселок, там поселки были жертвы у нас среди мирного населения. Вот. Потом от градов они уже перешли на ураганы, более крупное такое. Вот это уже было поинтересней.
Военный с позывным «Опель» доброволец когда-то служил в 93-й механизированной бригаде сухопутных войск на войне с 24 февраля. В мирной жизни был завхозом и строителем. Показывает нам следы от фосфорных боеприпасов.
Ну, если на камень он попадает, вот так остается.
Да ничего страшного. А если попадает на крышу, то он выгорает.
Он начинает возгорание. Почему много крыш горели, мирно горят? Потому что вот этот дождь. Кто видел фосфорку, тот поймет, что это страшно. Вот такой дождь. Они вот именно, что они, видно, ловят удовольствие от запрещенных.
Вот это вот, казалось бы, небольшая груда пепла. Это не просто пепел, а по словам военных, это остатки фосфорного боеприпаса. Когда он попадает, это небольшой боеприпас, падает, и из-за него возникает большинство пожаров, и потушить его просто нереально. Вот на этой лодке пытались спастись мирные украинцы. Переплывали с левого, оккупированного берега Днепра, на правый, но попали под обстрел. В лодке было 8 человек. Погибли 2 мужчин, женщина и ребенок.
На днях был шторм, который смыл все следы, где были видны воронки от града, который тогда накрыл нас, когда туман пришел. И лодка у нас просто, она заблудилась в этом тумане, и она получилась под обстрелом. И тогда у нас погибли мирные жители, там женщина, дети. Вот все бойцы наши выносили, быстренько эвакуировали, но там это было страшно, это было больно.
Это один из многих домов в селе Малая Шестерня, как говорят военные. Его хозяева достроили буквально за месяц до войны. Но, как видите, после попадания снаряда он выгорел полностью. Сегодня хозяева приезжали сюда домой, покормили хозяйство, но жить не остались, потому что здесь еще довольно-таки опасно. Так делают многие жители села. Раз в несколько дней приезжают проверить хозяйство и бегут обратно, подальше от линии фронта.
Мирного населення майже не залишилось. Населення було більше, значно більше, ніж зараз. Бо зараз дуже багато виїхало після бою 25 числа, бо люди хочуть жити.
Бывший программист с позывным «Вайт» рассказывает о попытке российского штурма села Князевка 25 апреля, на следующий день после Пасхи. Боец говорит, после атаки на Князевку в Малую Шестерню прилетело столько снарядов, что с села эвакуировались практически все.
Це наслідки бою 25-го понеділок, коли орки штурмували Князівку. Наш підрозділ прикривав їх. Наш підрозділ підбив 2 БМП мінами. Але коли були бої, вони застосовували без якогось розбору. Просто є територія, яку вони накривають. Як сьогодні в Князівці вони палили будинки з зажигательними снарядами просто тому що. Перша лінія в Князівці взагалі зруйнована.
Во многих дворах остались неразорвавшиеся мины. Вот, к примеру, на символичной улице Мира в клумбе с цветами уже несколько недель лежит абсолютно целый боеприпас. Также на обочине есть и кассетные снаряды. Напротив – дом местного жителя Анатолия Новака. Он приехал на пару дней домой, и нам удалось встретиться.
Никто их сюда не укал. Во-первых, русских. Кто их сюда укал? Знаете, как ты сказал? Если ты пришел с добром, сідай за стіл, вип'ємо ми з тобою. Ну, если ты пришел с мечом, от меча й помолись.
Анатолий пережил оккупацию. После освобождения эвакуировался.
Вони прийшли, прийшли в хату, подивилися, хто в хаті живе. У нас ще бабушка була жива. І все, у нас троє жінка, я і бабушка. Телефони забрали на ніч. Утром віддали.
Анатолий говорит, что российские солдаты прятали свою технику практически у него во дворе.
Вот тут он стоял, земки поламывали, все деревины расчахнули. Вот тут он и стоял, все ночевал. Ну, да, считай задний дверь.
Первые дни, как только российские силы отступили, дом Анатолия оказался под обстрелом. Погибла теща Раиса Даниловна.
Ми в погибі були, ми не бачили цього. А тоді ж кажу до жінки, Наташа каже, що сюди дим вали? Воно цей пластик і все. Це ми під пулями витягували її сюди. Вона не задихнула, вона ще сутки пожила. Ну, вона надихалася, що вона хрипіла, от неї на інсульт був. І ну, ще вечором жінку знала. Опіки на руках були і на ногах, а лице ціле було. Вона померла.
Женщину похоронили не в гробу, просто укрыли коврами. Как и когда возвращаться в полуразрушенный дом, Анатолий еще не решил.
Женька, а может отстроим что-то? Наташа, у меня здоровья не хватит, и руки не хватит. 40 лет прожил, настроился, строился, и что? Минута не больше.
Нам удалось отыскать мужчину, который за весь период боевых действий не выезжал из села.
С начала войны тут. Саша, куда? Куда выкует? В Зеленодольске тоже бомбят, ну и Зеленодольск. А куда дальше? Уезжать вообще с Украины в Россию, что ли, или куда? Вот куда, скажите?
Владимир вместе с женой присматривает за соседними домами. Говорит, на улице практически не осталось домов, которые хотя бы раз да не прилетел снаряд.
Вот там вот, где зеленый забор. Вот дня три, наверное, разнесло все. И хату, да, и забор. Ну, он можно пройти.
Дальше в разговоре мужчина сказал, что за время оккупации с российскими военными не контактировал. О российской агрессии говорит риторика прокремлевских СМИ.
Ну, я читал, когда еще перед этим было. Это не война, какая-то специальная операция было написано.
В вашем понятии, это специальная операция или это война? Что это?
Ну, это как маленькая война.
С села Малая Шестерня мы направились в поселки Новогригорьевская и Князевка. Здесь меньше месяца назад проходили бои.
Зараз мы подъезжаем попереду разбитый блокпост, на якому базувався захист ворога. Також їхня підбита техніка, яка була, наступала, була на дорозі. Тоді її здвинули, щоб вона не заважала рухові нашої техніки.
Это боец украинской армии с позывным Чапай. Он лично со служивцами освобождал Малую Шестерню и близлежащие села.
Достаточно тяжелый был бой, потому что, ну, как бы, у нас бойцы не все имели опыт в таких боях. Ну, удачное попадание. БМП загорелось, противник отошел. Попытались зайти к нам с другой стороны, у них ничего не вышло. На следующий день они попытались оставшимися силами, сколько там, две БМП оставалось, попытались еще раз нас проатаковать. Был бой, они не совсем понимали, экипаж БМП не совсем понимал, где находятся позиции, то есть они простреляли нам практически всю ту посадку. Если вы там про ней проедетесь, вы увидите там ни одного живого дерева. Сучья, ветки, вот это вот все наломано, растрощено. Наводчик немножко не понимал, куда ему стрелять, слава богу. Поэтому огонь был неэффективным.
Эта бронемашина пыталась штурмовать украинские позиции, но бойцы ВСУ установкой СПГ-9 пробили ее броню. Внутри БМП начался пожар и сдетонировал боекомплект.
Это ж легкобронированная техника, это ж не танк. Но СПГ-9 его прожгло, красиво зашло в бочинку. В принципе, тут еще есть дырки, но это уже от взрыва внутреннего. И днище проломило от внутреннего взрыва, ну и так далее. Вот сюда вот зашло и, похоже, зацепило как раз, от чего все уже начало гореть и взрываться.
После этого украинская артиллерия накрыла соседний блокпост, и россияне отступили, а украинские бойцы заняли их позиции.
Мы находимся на позициях блокпоста. Этот блокпост с этим блиндажом, с вот этими замечательными траншеями в стиле Первой мировой, был выкопан местными громадами для защиты от российских оккупационных войск. Однако на первых этапах войны наши территориальные силы, наши бригады резерва не имели тяжелого вооружения, поэтому кацапские бронегруппы имели возможность расстреливать безнаказанно нас с расстояния. Вот, и под огневым давлением противника наши отошли. Блокпост был занят врагом. И, наверное, где-то с числа там, 15 марта или с 17 марта по 10 апреля он контролировался противником.
Эта позиция контролировала Т-образный перекресток, дорогу на село Новогригорьевское и Князевку. Без взятия этого блокпоста дальнейшее продвижение украинской армии в этом районе было невозможным.
До Князевки где-то километра 3-2 километра где-то до Высокополя, до передовых позиций противника. По крайней мере, нас от противника именно столько разделяет.
После отхода с этих позиций российские войска оставили после себя очень много вещей. Вот, к примеру, вот такие вот ватные штаны, коробки от сухпайков армии России и главный артефакт – вот такие вот валенки, практически неношенные. Также в этих блиндажах очень много вещей, которые российские военные, скорее всего, намародерили в соседних селах. Вот много закрутки и вот такое вот детское полотенце. Попасть в Князевку и Тополиное, которые после взятия этих позиций также освободила украинская армия, нам не удалось. Там круглосуточно продолжаются бои и обстрелы.
Дуже посилилися артилерійські обстріли. Вони пригнали декілька батарей Д-20 або Д-30, мабуть Д-30 все, і працюють з них. Пакет градів не менше щоранку, та близько півгодини роботи 152-х. Мінометні обстріли ми не рахуємо, бо це не має сенсу, їх дуже багато. Це може бути 50 мін за ранок, а може бути, якщо вони відпочивають, може бути 10 мін.
Це поселок на границі Дніпропетровської і Херсонської областей – Мар'їнська. Он не был оккупирован, но сюда долетают российские боеприпасы. В этом доме произошла трагедия. От кассетного обстрела погиб мужчина. Обстрел по вот этому дому произошел в вербное воскресенье. На таком небольшом участке практически нет живого места. Через каждый метр ямы и следы от взрыва прилетело даже по собачьей будке. Собака Марта получила 4 ранения осколками и вот такой вот шрапнелью. Сын погибшего рассказывает, что когда начался обстрел, он был на соседней улице. Когда доехал до дома, увидел раненого отца Сергея, пытался его спасти.
Батько біг у погрібі.
А батько, да, батько, получается, воно якось раз, два, три постріляло, там долі секунди, секунд 5, наверное, не стріляло, він з хати вибіг, хотів бігти в погріб. І почався обратно обстріл, і це тут подірвало кусок забора, получається, осколком пробило йому спину, легко розірвало, і ногу розірвало сіткою від забора. Коротше, довіз я його живого в больницю, там кров лилась рікою. Я йому ногу перетягнув максимально, як зміг, там травми несумісні з життям.
Лишь на своем участке парень насчитал 27 попаданий. Один из взрывов заблокировал дверь в летней кухне, что и спасло хозяйку дома Наталью.
Бачу, коли вийшов батько, коли відкрив погріб, коли яка, ну, хотіла бігти в погріб, а двері яка повредила. Я обратно почала падати, я бачу, яка батько впав, яка упала ось сюди за холодильник, і далі все, виламала вже двері, як, ну, після обстрілу, виламала двері, почала батька спасати його. І тут приїхав я якраз.
Маму перевез в безопасное место, а сам перебрался жить в погреб.
Находится. Вот так бы расположилися. Укрепилися. С котиком живем туда.
Чому в хаті зараз не ночуєте, не живете?
Потому що обстріли ночью. Не хочеться не спати до погреба. Тому живу тут. Мені лише тут, чим мене уб'є десь на порозі, поки я буду бігти в погріб. Понимаєте?
На півдні окупант прагне вийти на адміністративні межі Херсонської області, а також вести наступ на Миколаїв та Кривий Ріг. Але успіху немає, зазнає втрат.
Забрали все саме дороге. Все є, батько, нема.
По данным Генштаба ВСУ, Россия наращивает свои силы и готовит наступление в Криворожском направлении. Но абсолютное большинство людей, которые мы встретили, верят в украинскую армию. Боевой же дух самих бойцов очень высокий, готовы к контрнаступлению и освобождению оккупированных территорий. Игорь Токарь, Никита Исайко, с Херсонской области, Крым Реалии.
Добывается более 10% мирового биткоина. Поэтому что же это, как крипто-столица? Здесь каждый подросток знает, что такое биткоин. Каждый колхозник знает, что такое ферма.
Из-за бурного роста майнинговой деятельности сети, которые у них на сегодняшний день расположены, не выдержат такой мощности, которую потребляет данное оборудование. В итоге что мы видим? Горят машины в гаражах, горят люди в домах, горят имущество, люди остаются на улице.
Китай вслед за другими странами пережил цифровую революцию на заре нового тысячелетия. Благодаря интернету люди учились думать свободно и выражать себя. Но вместе с тем они встретились со своим одиночеством, оказавшись в среде большого города, источника и тревог, и радостей. Фотографы этого выпуска родились в городах, которые росли быстрее, чем наши герои. У каждого из них были мечты и кошмары, которые воплотились в творчестве.
Недавно он пережил трагедию. Трое его двоюродных братьев погибли. Он начал переедать, который исполнил. Улыбочку.
Сядь, Ахарук. Хочешь увидеть, как стреляют?
Давиду было 16 лет, когда его убили.
Бельгия превратилась в гнездо джихадизма. В частности, брюссельский район Моленбек.
Я должен проверить ваш рюкзак в целях безопасности.
Амин, а ты знаешь, почему тебе нельзя есть свинину? Страх – это порог, который ведет к неприятностям.
И ты сумасшедший,
если веришь в Бога.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.